8 торусов были изготовлены из американских отсеков, а 5 цилиндров центрального вала сделали русские. И те, и другие имели примерно по 50 метров в длину и 10 в диаметре. Майя бесцельно плыла по отсекам центрального вала. На это требовалось немало времени, но спешить было некуда. Она спустилась в торус G. Там располагались комнаты всех форм и размеров, вплоть до самых больших, занимающих целые отсеки. В одной из комнат пол находился под самой половинной отметкой, и изнутри она представляла собой длинный куонсетский ангар. Но большинство отсеков делились на меньшие помещения. Она слышала, что всего их было более 500, то есть все внутреннее пространство, грубо говоря, примерно соответствовало размерам крупной гостиницы. Но было ли этого достаточно? Пожалуй, было. После Антарктики жизнь на Оресе казалась роскошной, многообразной, просторной. Каждое утро, около 6 часов, темнота в жилых торусах постепенно переходила в серый рассвет, а примерно в 6:30 резкая вспышка света обозначала восход. Майя в этот момент просыпалась, будто это привычка всей ее жизни. Приведя себя в порядок, шла на кухню Торуса Ди, грела себе завтрак и несла его в столовую. Там она усаживалась за стол в окружении лаймовых деревьев. Колибри, вьюрки, танагры, воробьи и лори что-то клевали под ногами и метались над головой, уворачиваясь от ползучих стеблей, свисавших с потолка, выкрашенного в серо-голубой цвет, который напоминал ей о зимнем небе Санкт-Петербурга. Она ела не спеша, наблюдая за птицами, расслабившись в кресле, слушая разговоры вокруг. Неторопливый завтрак. Ей, проведшей всю жизнь за тяжелой работой, сначала было так неуютно от этого, даже тревожно, будто она украла какой-то предмет роскоши. Будто каждый день у нее воскресное утро, как говорила Надя. Но у Майи воскресное утро никогда не проходили так беззаботно. В детстве это было время уборки однокомнатной квартиры, где она жила с матерью. Та работала врачом, и, как большинству женщин ее поколения, ей приходилось работать, не покладая рук, чтобы сводить концы с концами, покупать еду, воспитывать ребенка, заниматься карьерой. Это было слишком тяжело для одного человека, и она присоединилась к числу женщин, яростно требовавших лучшей участи, чем та, которую получали женщины в советские времена, работая за несправедливо маленькую зарплату, да еще и выполняя домашние дела. Больше нельзя было ни ждать, ни молча терпеть. Нужно было пользоваться сложившейся нестабильной обстановкой.
«Все на столе!» — кричала мать Майи, готовя скудный ужин. «Все, кроме еды!»
И, пожалуй, они воспользовались своим случаем. В советское время женщины научились помогать друг другу, создав почти самодостаточный мир матерей, сестер, дочерей, бабушек, подруг, коллег по работе. Потом этот мир укрепил свои преимущества и еще глубже проник во власть, в тесную мужскую олигархию российского правительства. В значительной степени это коснулось и космической программы. Мать Майи, в некоторой степени вовлеченная в медицинские исследования, связанные с космосом, всегда клялась, что космонавтике понадобится много женщин, хотя бы для того, чтобы получить от них данные медицинских экспериментов.
«Они не смогут вечно ссылаться на одну лишь Валентину Терешкову», — восклицала мать. И оказалась права. Став авиационным инженером по окончании Московского университета, Майя начала работать в одной из проектных организаций Байконура, где хорошо себя проявила и была направлена на новый мир. Там она перерабатывала интерьеры, улучшая их эргономику, а позднее целый год руководила станцией, и за этот год выполнила пару аварийных починок, тем самым отлично зарекомендовав себя. Далее последовали административные назначения на Байконуре и в Москве, а спустя некоторое время ей удалось попасть в политбюро главкосмоса, где она изящнейшим образом натравила мужчин друг на друга, вышла за одного из них замуж, развелась, став независимым лицом в главкосмосе и, наконец, вошла в самый узкий круг — двойной триумвират. И вот она сидела здесь и неторопливо завтракала. «Вот так цивилизация!» — усмехнулась бы Надя.
Она была лучшей подругой Майи на Оресе,
Низенькая женщина, круглая, как валун, с квадратным лицом, обрамленным короткими волосами с заметной проседью. В общении прямая, насколько это было возможно. Миловидная Майя, которая знала об этом своем качестве и не раз им пользовалась, любила в Наде ее прямоту, которая неким образом подчеркивала профессионализм женщины. Надя работала инженером и обладала обширной практикой в строительстве при холодном климате. Они познакомились на Байконуре 20 годами ранее и когда-то прожили вместе несколько месяцев на Новом мире. За эти годы они стали друг другу как сестры, хоть и не были похожи. Пусть они не всегда ладили, но все равно были близки. Сейчас Надя, осмотревшись, заметила.
«Поселить русских и американцев в разных торосах было глупостью. Мы работаем с ними днями напролет, но большую часть времени видим одни и те же лица. Это только отдаляет нас друг от друга».
«Может, предложить им поменяться половиной комнат?»
Аркадий, уплетая маленькие булочки с изюмом, наклонился к ним из-за соседнего столика.
«Этого недостаточно», — произнес он, будто с самого начала участвовал в их разговоре. В его рыжей бороде, которая с каждым днем казалась все более растрепанной, виднелись крошки. «Нужно объявить воскресенье днем переездов, чтобы все в произвольном порядке менялись квартирами. Тогда все получше узнают друг друга, и узких компаний станет меньше. А понятие владения комнатами вообще исчезнет».
«Но мне нравится владеть комнатой», — возразила Надя.
Аркадий, засунув в рот очередную булочку, начал ее пережевывать и лишь усмехнулся, взглянув на собеседниц. То, что комитет пропустил его, казалось настоящим чудом. Но Майя все же подняла этот вопрос перед американцами, и хотя план Аркадия никому не понравился, одноразовый обмен половиной комнат они восприняли положительно. Посовещавшись и все обсудив, они договорились переехать. Они проделали все в воскресенье утром, после чего завтрак стал несколько более космополитичным. По утрам в столовой Торуса Ди теперь бывали Фрэнк Чалмерс и Джон Бун, а также Сакс Рассел, Мэри Данкел, Джанет Блай-Левин, Риа Хименес, Мишель Дюваль и Урсула Кол. Джон Бун оказался ранней пташкой и приходил в столовую даже раньше Майи.
«Эта комната такая просторная и свободная, что здесь кажется, будто мы сидим на открытом воздухе», — заметил он из-за своего стола, когда Майя вошла. «Гораздо лучше, чем в Торусе Би».
«Штука в том, что мы убрали весь хром и белый пластик», — ответила Майя. Ее английский был достаточно хорош и быстро становился все лучше. «А потом мы покрасили потолок, чтобы он был похож на настоящее небо».
«Значит, это не просто голубой?»
«Да».
Ей он казался типичным американцем. Простым, открытым, прямолинейным, раскованным. И все же он один из известнейших людей. Осознание этого факта могло подавлять, но Бун словно выскальзывал из собственного ореола, бросая его на пол и оставляя лежать у ног. Сосредоточиваясь на вкусе булочки или новостях на настольном экране, он никогда не упоминал о своей предыдущей экспедиции. А если кто-нибудь поднимал эту тему, он говорил так, будто та экспедиция ничем не отличалась от других полетов, в которых он бывал. Все знали истину, но напрочь забывали ее, околдованные его непринужденностью, когда он каждое утро за одним и тем же столом смеялся над избитыми шутками Нади, внося свою лепту в разговор. Спустя некоторое время вокруг него уже сложно было разглядеть какую-то особую ауру. А вот Фрэнк Чалмерс казался более интересным. Он всегда приходил поздно, садился один и уделял внимание лишь кофе и настольному экрану. После пары чашек начинал общаться с теми, кто сидел поблизости, на исковерканном, но понятном русском. Большинство же беседующих за завтраком в Торусе Ди теперь переключилось на английский, чтобы вовлечь в разговор американцев. Языковая ситуация на корабле походила на набор матрешек. Английским владели все 100 человек. Среди них были те, кто владел русским, среди тех, кто владел другими языками народов Содружества, а еще были международники. 8 человек на борту, идеоносители языков, по мнению Майи, печальным образом осиротели, и ей казалось, что они больше остальных привязаны к земле, поэтому часто общались с домом. Несколько странно было иметь среди них своего психиатра, хотя он владел двумя языками, но был сильно привязан к Франции.